эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», Сухуми, Исхинвали 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера, у микрофона Вадим Гуднов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Покой там только снится. Врачи просят для Саакашвили 2 недели спокойствия. Саакашвили зовет на баррикады. Каждый охотник желает знать. В Абхазии разгорелся скандал из-за радуги. Нужна ли гражданам толерантность? Карточные фокусы власти, историческая память и другие события Юго-Осетинской недели. Все это, а также грузинской мечте указали на судебную ошибку. Начался процесс назначения в Верховный суд. Зеленые паспорта красной зоны. Что изменится в Грузии 1 декабря? Рубрика «Обзор прессы», «Некруглый стол» и многое другое. Слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Покой там только снится. Михаил Саакашвили отложил отказ от лечения после выхода из голодовки до понедельника. Он надеется, что в этот день все-таки сможет присутствовать на рассмотрении своего дела в зале суда. Его врач Елена Георгадзе тем временем призвала избавить Саакашвили от излишних треволнений до полного восстановления сил. Однако сам экс-президент призывает к массовым акциям протеста. О новейшей истории болезни Мзии Парисишвили.
«Я врач, я тоже могу испытывать эмоции», — ответила эндокринолог Елена Георгадзе журналистам. Близкие Саакашвили уверяют, что ему здесь становится все хуже, а она и другие врачи утверждают, что их пациент без осложнений и эксцессов выходит из критического периода после 50-дневной голодовки. «Сегодня мой пациент был озлоблен и взбудоражен. Почему? Это вы уже сами решаете. Пациента нервируют через телевизор и чем-то еще. Это не моя проблема, но как врач я сержусь из-за этого. Я просила всех, его юристов, друзей, членов семьи, дайте 2 недели, чтобы поставить человека на ноги. Если вы правда заботитесь, переживаете за этого человека, за его жизнь, постарайтесь чуть-чуть. И дайте нам, врачам, 2 недели, чтобы до конца вывести его из этого состояния». Впрочем, Елена Георгадзе, видимо, решила сгладить углы и предположила, что, наверное, близкие имеют в виду ментальное здоровье ее пациента. Но в этом вопросе, по ее словам, она не специалист. Хотя сообщила, что если не сегодня, то уже завтра Саакашвили посетят психологи и психиатры. Извинившись публично перед бывшим президентом, врач также сообщила, что по ее настоятельной просьбе в целях его же здоровья Саакашвили сам написал список из 3 человек, которые могут посещать его ежедневно, что этот список постоянно менялся, а почему в них не оказалось депутатов Нацдвижения, в связи с чем 3-й президент накануне грозился даже отказаться от лечения, она не знает. Позже адвокаты сообщили, что Михаил Саакашвили решил повременить с исполнением этой угрозы, чтобы в понедельник, 29 ноября, предстать перед судом. Накануне он призвал своих сторонников собраться у здания суда, чтобы он смог с ними пообщаться напрямую. Но и сейчас 3-й президент не прерывает контакта с обществом через соцсети. По-прежнему призывая их к масштабным мирным акциям протеста, не обошел вниманием Михаил Саакашвили и сегодняшние события в Батуми, где оппозиция пыталась сорвать утверждение бюджета города старым составом Сакрыбулом.
«Батуми в руках банды разбойников. Главное — увеличить массовость акций протестов, стать бетонной стеной перед беззаконием. Нашей безоговорочной активностью мы их обязательно сокрушим. Им не убить идею свободы».
Но, похоже, его призывы подогревают только сторонников Нацдвижения. Представители парламентской оппозиции из Лелу, стратегии Акмашинебели, сегодня дистанцировались от планов 3-го президента, повторив, что будут добиваться досрочных парламентских выборов, как добивались этого, прежде чем Саакашвили приехал в Грузию, не попал в тюрьму, не начал голодовку. В рядах внепарламентской оппозиции снова призывают бойкотировать работу в законодательном органе. Но сами оппозиционные депутаты не спешат прислушаться к этому предложению. В самом Нацдвижении также не определились пока, выходить ли из парламента следом за лидером Никой Мелия или нет. Многие наблюдатели отмечают, что оппозиция растеряна. Она в логическом тупике. Краткосрочной цели — спасти жизнь Михаила Саакашвили — они добились. Его перевели в многофункциональную клинику, он прекратил голодовку. блокировку. Следовать же дальнейшей повестке дня нацдвижения в остальной части оппозиции не хотят, а других вариантов пока не просматривается. Оценка депутата грузинской мечты, главы юридического комитета Андрея Ханашвили, для оппозиции звучит как приговор.
У оппозиции нереалистичные, невыполнимые требования, и даже в этих требованиях у них нет единства, потому что у их требований нет оснований, нет поддержки общества. Никто не может поставить под сомнение легитимность выборов и парламентских, и муниципальных, и эти выборы признаны международным сообществом.
Политический кризис и растущий нигилизм в обществе все больше усиливают опасения правозащитников и наблюдателей, что Грузию вместо прогресса и демократического развития минимум на 3 года до следующих парламентских выборов ждет застой. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Грузинской мечте указали на судебную ошибку. Парламент Грузии приступил на этой неделе к рассмотрению кандидатур на вакантные места в Верховном суде. Правящая партия настаивает, что процесс абсолютно легитимен и соответствует всем международным стандартам и рекомендациям Венецианской комиссии. Впрочем, представительство Евросоюза в Грузии считает иначе. Посол Евросоюза Карл Харсель отклонил приглашение на слушание. Подробности у Владимира Унанянца.
Верховный суд Грузии может пополниться еще 4 судьями. В юридическом комитете парламента прошло собеседование с 2 кандидатами на вакантные места высшей судебной инстанции. Перед депутатами предстали отобранные Высшим советом юстиции Геннадий Макаридзе и Тамара Кроперидзе. В оппозиции выразили недоверие процессу, аргументируя свою позицию тем, что сама процедура, с одной стороны, не соответствует международным стандартам и рекомендациям Венецианской комиссии, а с другой идет вразрез с соглашением Шарля Мишеля, согласно которому назначение судей должно было происходить после фундаментальной реформы судебной системы. Правящая команда мнения оппонентов не разделяет и заявляет, что принятая грузинской мечтой процедура отбора судей в Верховный суд беспрецедентно прозрачна и учитывает рекомендации Венецианской комиссии. По словам председателя юридического комитета Андрея Уханашвили, заседание комитета открыто для всех заинтересованных сторон, и для приостановки процесса аргументов не существует. Как отметил Уханашвили, команда грузинской мечты разработала модель избрания судей Верховного суда, которая до этого момента в истории Грузии просто не существовало.
Это многоэтапная модель, которая гарантирует, что общественность контролирует весь этот процесс. Его никогда не существовало, мы его создали. Обеспечивается максимальная прозрачность. Рекомендации Венецианской комиссии по максимальному возможному обоснованию оценок, выставленных для каждого кандидата, проведению открытого голосования, разрешению кандидатам апелляции и выдвижению кандидатов в парламент на основе рейтинговых баллов учтены. Все соответствует рекомендациям Венецианской комиссии.
Впрочем, приглашенный на заседание юридического комитета посол ЕС в Грузии Карл Харцель отказался присутствовать на собеседовании. По словам дипломата, это не соответствует соглашению от 19 апреля и условиям предоставления Грузии макрофинансовой помощи со стороны Евросоюза.
Нас пригласили наблюдать за сегодняшними и завтрашними слушаниями в парламенте, отчего мы отказались по простой причине. Это все еще часть процесса, о котором мы говорим, начиная с апреля. Мы обеспокоены прежде всего тем фактом, что это не соответствует соглашению от 19 апреля и условиям предоставления макрофинансовой помощи со стороны Евросоюза. Как известно, в законодательстве есть пробелы. Оно не полностью соответствует рекомендациям Венецианской комиссии. Мы также видели, как соответствующие европейские структуры оценивали процесс назначения судей. Таким образом, мы остаемся на прежних позициях. Мы по-прежнему считаем, что процедура отбора кандидатов должна быть пересмотрена.
После заявления посла ЕС, даже те из оппозиционеров, кто скептически относится к бойкоту парламентской деятельности, дали понять, игнорировать позицию представителя Брюсселя контрпродуктивно. По словам представителя партии граждане Ливана Иосилиани, слова Карла Харцеля являются четким сигналом, что процесс назначения судей не заслуживает доверия.
У меня вопрос, помогло ли продолжение процесса назначения судей восстановить доверие к суду? Мы все очень хорошо знаем, что наши партнеры призывают остановить процесс до достижения консенсуса между политическими партиями. К сожалению, грузинская мечта этого не разделяет и продолжает упорно назначать судей Верховного суда. Заявление господина Харцеля является еще одним повторением, что этот процесс не заслуживает доверия, поскольку по судам не было достигнуто политического консенсуса. Была договоренность, что этот вопрос следует обсудить, и я думаю, что заявление господина Харцеля является продолжением этого сообщения.
Прекратившая парламентский фактический бойкот партии «Аллелу» для Грузии, отказалась участвовать в собеседовании. По словам представителя политической организации Анны Нацулишвили, назначение судей незаконным, пока не будет проведена инклюзивная судебная реформа. Депутат обратилась к самим кандидатам.
Вы участвуете в незаконном процессе. Вы всю жизнь будете носить мантию судьи Верховного суда, но какого доверия вы ожидаете? Как я могу выразить вам доверие, если вы участвуете в незаконном процессе, когда об этом так много сказано и написано? Это неправильно, поскольку нарушает конституционный дух и доверие к суду. У вас нет прямой легитимности, вы не избираетесь народом. Это фарс от начала до конца. Ложь, что ваша судьба решится по результатам этого собеседования. Это будет решаться за кадром, в зависимости от того, хватит ли сейчас у грузинской мечты ресурсов на вербовку или нет.
Против выступила и народный защитник. В заявлении Нино Ломджари, опубликованном в социальной сети Facebook, говорится, что назначение судей следует приостановить, так как в обществе наблюдается серьезное недоверие к этому процессу.
Мы продолжаем призывать парламент Грузии приостановить текущий процесс избрания судей Верховного суда и начать работу над фундаментальной реформой Высшего совета юстиции, которая имеет решающее значение для здорового функционирования системы правосудия и права на справедливое судебное разбирательство.
В правящей партии в ответ на критику заявили, что позиция посла ЕС непонятна, так как грузинская мечта учла абсолютно все рекомендации Венецианской комиссии. И хотя Карл Харцель имеет право выражать свою позицию, он должен также уважать право партии власти действовать соответственно. В соответствии с грузинским законодательством, отметил председатель юридического комитета Андрию Ханашвили.
Мне нечего ответить на заявление посла Евросоюза. Не думаю, что мне следует комментировать что-либо, чего не было в соглашении. Мы соблюдаем процедуру в соответствии с законом. Парламент, как конституционный орган, избранный нашим обществом, имеет полное право руководить этим процессом.
Что же касается заявления народного защитника, то Ханашвили повторил тезисы, озвученные ранее председателем правящей партии Ираклием Кубахидзе и премьер-министром Ираклием Гарибашвили. По словам Муханашвили, очевидно, что до тех пор, пока национальное движение не поддержит выборы судей, омбудсмен будет твердить, что имеет место попрание справедливости. Спорный процесс назначения в высшую судебную инстанцию страны начался 2 года назад. 12 декабря 2019 парламент Грузии пожизненно избрал 14 судей Верховного суда, а 12 июля 2021 назначил еще 6. Решения, которые местная оппозиция и западные партнеры Грузии считают необоснованными с точки зрения прозрачности процесса, нанесли серьезный удар по системе правосудия в Грузии. В частности, критики утверждают, что решающее значение имеет кардинальная реформа Высшего совета юстиции, а избрание новых судей до осуществления реформы является лишь очередным шагом к укреплению влиятельной группы судей, более известной как «клан». Высший совет юстиции выдвинул в общей сложности 4 кандидатов на вакантные места в Верховном суде. 2 других, Нино Сандодзе и Тея Демистарашвили, будут заслушаны завтра в юридическом комитете. В случае поддержки со стороны членов комитета, кандидатуры судей будут окончательно утверждены на пленарном заседании. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Слава Богу, что существует НАТО, Североатлантический альянс.
Никто ведь не хочет признавать, что не берут в НАТО, потому что Путина побаивается.
Ощущение, что Россия заботится об Абхазии больше, чем о самой себе. Вот так получается, да?
Кризиса правления не будет. Будет лишь кризис демократического правления.
Народ, который готов продать все, что имеет, он обречен.
Они ухватились за эту власть и не хотят ее отдавать никоим образом.
Когда система убивает человека, это уже не чья-то семейная трагедия, это уже и трагедия всего общества.
Не круглый стол. По средам на радио «Эхо Кавказа».
В абхазском сегменте Facebook бурлит полемика вокруг очередного скандала, на сей раз весьма необычного и даже экзотического. На классном часе в 5 классе Сухумской средней школы №2 в Международный день толерантности среди иллюстративных материалов детям было показано скачанное из интернета изображение так называемого радужного флага, который представители ЛГБТ-сообщества используют в качестве символа своего движения. За развитием скандала следит наш сухумский автор Виталий Шария.
В последние дни во многих группах абхазского сегмента Фейсбука бурлила полемика вокруг очередного скандала в обществе. Кавказа. На сей раз весьма необычного и даже экзотического для него. Скандал возник после того, как на классном часе в 5 классе Сухумской средней школы номер 2 в среду 17 ноября в Международный день толерантности среди иллюстративных материалов детям было показано скачанное из интернета изображение так называемого радужного флага, который представители мирового ЛГБТ-сообщества используют в качестве символа своего движения. Ситуацию усугубило то, что это был открытый урок, на котором присутствовало руководство Минпроса Республики. Но инициатором скандала стал один из родителей, который, увидев видео с урока, на котором был его ребенок, обратился в правоохранительные органы. Пресс-служба МВД распространила сообщение, в котором говорится, как установили в ходе проверки для оформления доски классным руководителям, были использованы наглядные материалы, среди которых было изображение радужного флага, символа мира, который царит на земле. Конец цитаты. В сообщении сказано, что один из рисунков родителям был расценен как флаг нетрадиционных сексуальных меньшинств. Фотографии с классного часа попали в социальные сети, вызвав бурное обсуждение. Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних УВД по Сухуму посетили школу, обсудили инцидент с дирекцией учреждения и классным руководителем в присутствии начальника управления образования столичной администрации Астанды Таркил. Конец цитаты. На самом деле, в Википедии приводится в числе толкований значения радужного флага и такое. Флаг мира является одним из символов международного движения за мир, и его автором считается итальянский философ, теолог и гуманист Альдо Капетини, продемонстрировавший радужное знамя на первом марше за мир в Перуджи в Ассизи 24 сентября 1961 года. Радуга была выбрана как символ празднования разнообразия и библейский знак примирения. Конец цитаты. Можно предположить, что правоохранители остановились именно на этой версии из благих побуждений, дабы успокоить бушующие страсти. Хотя, конечно, чаще в мире шестицветный флаг, все цвета радуги, кроме голубого, воспринимается как флаг ЛГБТ-сообщества. «Эхо Кавказа» решило сегодня выслушать точку зрения блогера-педагога, детского психолога, работающего в 3-й Сухумской средней школе Олеси Маланки. Вот что она сказала.
Ну, насколько мне известно, что это родитель пошел, пожаловался. Я думаю, что он больше был такой эмоциональный со стороны родителя. Наверное, все-таки нужно было подойти к учителю, объяснить ситуацию, что этот символ носит такое двоякое значение. Может быть, подойти к руководству школы, а не бежать там сразу в милицию или вышестоящие органы и трубить об этом. Мы давно уже проводим классные часы именно о толерантности. Ведь толерантность включает что в себя? Это мы говорим на классных часах о том, что нужно с уважением относиться к людям другой религии, другой национальности. То есть не бывает плохих национальностей, бывают только там, да, плохие люди. А есть люди с другим цветом кожи, их тоже нужно принимать. Но никогда за всю историю, за весь мой педагогический стаж, никогда ни на одном классном часу, ни одним педагогом не было сказано о том, что есть какие-то в этом мире другие направления, другие люди, там, да, если говорить об этом движении. Вот лично мое мнение, я уверена, что эта девочка, это молодой педагог, которая бедненькая потеряла мужа, и настоящая абхазская девочка, я уверена, что не было на классном часу произнесены какие-то вот призывы там в этом направлении, в котором представили. И потом я беседовала с родителями этого класса, видеозапись этого урока, где никакого факта там подтверждения того, что были какие-то разговоры на уроке, этого нет. Единственное, за что зацепились, это вот картинка, скачанная из интернета, где представлен радужный флаг как символ толерантности.
Олеся Маланко обратила внимание и на следующее. Вся та травля, которой подверглись педагог, а заодно и руководство школы, в итоге способствовала как раз тому, против чего протестовали раздувший скандал, к привлечению внимания детей к данной теме.
Если говорить с психологической точки зрения, ведь этот случай повел за собой то, что сегодня это обсуждается детьми. То есть если дети раньше ничего не знали, если детям классный руководитель не рассказывал об этом движении, то сегодня дети сами в поисковике ввели, да, этот радужный флаг или название этого движения и прочли. Вот сегодня, да, об этом классе говорят, об этих детях говорят, об этой учительнице говорят. И вы знаете, что наша страна маленькая, и у нас-то будет говорить об этом долго. А ведь деткам нужно дальше учиться, дальше контактировать с учительницей. Не хочется, чтобы учитель, тем более учитель не характеризуется с положительной стороны, не хочется, чтобы, да, детки потеряли хорошего классного руководителя. Все-таки мне кажется, что касается детей, да, случая, вот что касается в отношении детей, надо действовать очень аккуратно, во-первых, чтобы не навредить.
Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Югоостинская неделя. О картах забыть, о героизме помнить. Итоги подводит Мурат Гукимухов.
Югоостинский сегмент социальных сетей всю неделю активно обсуждал сорванную в пятницу сессию парламента и скандальную историю с новой картой Южной Осетии, которая оказалась на 200 квадратных километров меньше предыдущей, составленной по декрету номер 2 об образовании Югоостинской автономной области от 22 апреля 1922 года. Собственно, в рамках описанной в декрете территории и была в 1992 году провозглашена республика. Как выяснили депутаты, входящие в состав Государственной комиссии по демаркации и делимитации границы, сокращение территории в пользу Грузии предполагалось еще в 2019 году и едва не было узаконено парламентом. Тогда по заказу правительства новую карту изготовило Северокавказское аэрогеодезическое предприятие. Эту карту вместе с проектом нового закона о государственной границе президент Бибилов направил в парламент. Тогда кто-то из депутатов обратил внимание на некоторые неточности в карте и проект завернули. Теперь же в рамках созданной указом президента Государственной комиссии, депутаты сравнили карты и обнаружили колоссальное по меркам республики расхождение в 200 квадратных километров или более 5% территории. В минувшую пятницу с выводами комиссии хотели ознакомиться парламентарии. Отчет комиссии был внесен в повестку дня и утвержден президиумом. Но в последний момент рассмотрение вопроса было сорвано, как убеждены депутаты, по команде президента. Председательствовавший на заседании парламента первый вице-спикер Петр Гасиев заявил, что комиссия не парламентская, а государственная, созданная указом президента. Поэтому она не имеет права отчитываться без его разрешения. После этого Петр Гасиев и его заместитель Владимир Килексаев покинули зал заседания и тем самым сорвали сессию. Позже появился еще один аргумент против отчета комиссии. Дело в том, что она как бы не до конца сформирована. Указ президента о создании государственной комиссии оказался с подвохом. Он как бы предполагал два этапа ее создания. Пункт 4 указа гласит, цитирую с сокращениями, председателю государственной комиссии в месячный срок предоставить на утверждение президента проект положения государственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы Республики Южная Осетия с Грузией. Конец цитаты. Председатель комиссии депутат Гарри Мулдаров положение к президенту представил, но Анатолий Ильич его до сих пор не утвердил. Получается, указ изначально предполагал, что деятельность создаваемой комиссии будет заблокирована президентом. Зачем тогда было ее создавать? Об этом я спросил члена комиссии депутата Давида Санакоева.
Это все является продолжением Тбилисского кризиса. Еще в 2019 году группа депутатов инициировала парламентские слушания после того, как на нашей территории был выставлен пост грузинский. Но мы хотели разобраться в причинах, почему это произошло в мирное время, когда границы все охраняются, почему не было предпринято президентом и всех, кого это касается, превентивных мер. Парламентские слушания до сих пор не завершены. Партия власти специально затягивает процесс слушаний. Мы фактически подошли уже к завершающей стадии, но вот постоянно что-то такое происходит, что отдаляет.
Собственно, и после завершения бойкота весной этого года одним из первых вопросов, которые подняли оппозиционные депутаты, было продолжение парламентских слушаний.
когда парламент вернулся к своей работе, стало ясно, что депутаты не намерены отказываться от парламентских слушаний по этому кризису. И тогда президент подбросил вот такую комиссию и включил туда оппозиционеров, которые в том числе настаивали на слушаниях. Это выглядело как попытка направить их в другом направлении. Но в то же время было видно, что президент ни в коем случае не допустит и будет препятствовать любой попытке разобраться в этой истории. Потому что с политической точки зрения она абсолютно проигрышная для него. Собственно, поэтому комиссия и задумывалась как мертворожденная. И уж, конечно, президент не ожидал, что комиссия достигнет какого-то результата, разберется в этой истории с картами.
Кстати, в этой новой карте большая часть территории, отжатая грузинским постом, оказалась за пределами Южной Осетии. То есть это похоже на такой способ решить политическую проблему. Если грузины выставили пост на своей территории, то и возмущаться, в общем-то, нечему. Теперь очевидно, что ни в каком виде эта история не получит официальной площадки для обсуждения. Разве что весной, во время избирательной кампании, ее поднимут кандидаты на пост президента. К другим новостям. В Южной Осетии на этой неделе почитали святого Георгия или Уастраджи, покровителя путников и воинов. Так совпало, что 32 года назад, 23 ноября 1989 года, группа цхинвальских ребят преградила путь многотысячной толпе, собранной грузинскими националистами с целью проведения митингов в Цхинвали, и не впустила их в город. С тех пор этот день отмечается еще и как День мужества и национального единства. По воспоминаниям участника тех событий Тимура Цхурбати было ясно, что подлинной целью заявленного мирного митинга были по меньшей мере маркировка территории и демонстрации силы. Иначе зачем было везти на автобусах тысячи людей из Тбилиси в Цхинвал? Не проще ли было для демонстрации солидарности пригласить цхинвальцев в Тбилиси? Манифестация, сопоставимая по численности с населением города, не могла восприниматься южными осетинами иначе, чем угроза насилия, которую необходимо было предотвратить. Позже эти опасения подтвердились. 23 ноября можно считать началом горячей фазы конфликта, говорит Тимур Цхурбати.
Я просто поименно знаю первых 10. Я среди первых 10 не был, но среди первых 20 был. И к ним сразу побежали некоторые люди на помощь. Вот я был в числе бежавших, то есть на тот момент, когда машины, автотранспорт, первые две «Волги» приблизились к этой шеренге, я уже был там. И в этот момент примерно вот в две шеренги стояли парни, перекрывшие дорогу. Примерно так, больше не было. Но каждую минуту число росло. В прошлом году я туда поднялся, померил рулеткой дорогу, не поленился. И помещается 40 человек, вот примерно. Ну, может, 45, но не больше.
45 – это если в одну шеренгу?
Нет, в две. В одну 20. Но первый момент не хватало людей, чтобы перекрыть. То есть мы не под ручки были взяты первый момент, а вот вытянутыми руками держались. Но в принципе там в течение часа набралось около 200 человек. И уже было не так страшно. Вот вначале было страшновато, она слишком мала была и толпа огромная. А потом, когда, знаешь, уже вот 200 сзади автотранспорт стал, то уже не было страшно. 200 уже нам казалось много.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов на этой неделе призвал защитников Отечества, отстаивавших независимость и суверенитет республики с 23 ноября 1989 года, цитирую, «организовать общественную организацию, чтобы больше не было кривотолков, кто именно преградил путь многотысячной грузинской толпе». Конец цитатов. По словам президента, такая организация необходима, чтобы проводить патриотическую работу с подрастающим поколением. Депутат парламента, кавалер ордена Уатсамон Гамеран Дьяконов, считает, что для патриотического воспитания молодежи, о котором упомянул президент, одной общественной организации недостаточно. Необходимо, чтобы государство демонстрировало подрастающему поколению уважение, которое оно выказывает защитникам Отечества, заботу о тех, кто пожертвовал своим здоровьем. Но государство о них как будто забыло. Дело в том, говорит Амиран Дьяконов, что по межведомственным соглашениям МВД России и Южной Осетии пенсионное обеспечение югосетинских милиционеров доведено до уровня сопоставимого с российским. Аналогичное соглашение подписано в сфере Министерства обороны. Но к большинству ветеранов, участвовавших в конфликте в рядах ополчения или отрядов самообороны, государство повернулось спиной. Люди, проливавшие свою кровь за Отечество, влачат едва ли не нищенское существование на военные пенсии в размере 8000 рублей, а то и менее, говорит Амиран Дьяконов.
Большинство ветеранов принимало участие в защите нашего государства, в отрядах ополчения, самообороны и так далее. и необходимы меры законодательного регулирования для обеспечения определенных социальных и пенсионных гарантий в отношении этой категории граждан.
То есть вы, будучи кавалером ордена Отца Монга, формально не являетесь ветераном, потому что воевали в ополчении?
Формально я не ветеран, да. И не только я. 70% не являются ветераном. Нет никаких социальных и иных гарантий в отношении этой категории граждан. Когда я говорю «нет», это совсем нет. Более того, я скажу, что у нас за последнее время не то, что нет никаких гарантий, а у нас даже мне складывается впечатление, что эта категория лиц подвигается преследованием, скажем так.
Это был депутат парламента Южной Осетии от Народной партии, кавалер ордена Отца Монга Амиран Дьяконов. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Схинвале половина девятого вечера. Время короткого выпуска новостей в середине нашей программы. Власти Великобритании в субботу заявили, что в стране выявлены два первых носителя штамма коронавируса «Омикрон», который накануне был включен Всемирной организацией здравоохранения в число штаммов, вызывающих опасения. Несколько дней назад специалисты в Южноафриканской республике выявили новую мутацию коронавируса. Штамм стремительно распространяется по ЮАР и другим странам Юга Африки. Формально подтверждены лишь около 100 случаев заражения им, однако специалисты убеждены, что в реальности этих случаев на порядок больше. Накануне был подтвержден первый случай заражение омикроном на территории ЕС в Бельгии, причем зараженный приехал не с Юга Африки, а из Египта. Возможные случаи заражения омикроном в субботу зафиксированы также в Германии и Чехии. Ранее, помимо Юга Африки, новый штамм обнаружили также в Гонконге и Израиле. Некоторые страны на фоне сообщения о новом штамме ограничили или отменили авиасообщение с ЮАР и соседними странами или ввели обязательный карантин для приезжающих оттуда. На кузбасской шахте «Листвяжная» в субботу возобновилась поисково-спасательная операция, остановленная 2 дня назад из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает агентство «Интерфакс». До сих пор не удалось найти 37 человек, их признали погибшими. О возобновлении поисково-спасательной операции сообщил глава региона Сергей Цивилев в своем телеграм-канале. «Предварительно провели необходимые подготовительные мероприятия. Мы должны всех поднять», — говорит в сообщении. Тем временем суд в Кемерово арестовал 5 обвиняемых по делу об аварии на шахте «Листвяжная». В их числе 3 руководителей шахты и 2 инспекторов Ростехнадзора. Никто из арестованных своей вины не признал. Утром в четверг, 25 ноября, в результате взрыва, метана и последующего пожара на шахте погиб 51 человек, в том числе 5 горноспасателей. Более 60 пострадали. В Чечне в школьную программу включена книга об отце главы республики Рамзана Кадырова «Путь, озаренный светом». Пособие объявлено обязательным к изучению в старших классах. Автором книги оказался сотрудник МВД. Как выяснили журналисты сайта «Кавказ Реалии», автор книги в прошлом занимался торговлей. Согласно сюжету на чеченском гостелевидении, в книге представлено политическое и духовное наследие Ахмата Кадырова. Инициатором проекта называют Амруди Эдилова, начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике. Он рассказал телеканалу Грозный, что идея книги у него зародилась в марте 2019 года после совещания с Кадыровым. В результате мной было принято решение написать книгу для подрастающего поколения Чеченской Республики, которая изучалась бы в общеобразовательных учреждениях. Совещание, которое упоминает Эдилы, было посвящено Дню Конституции Чечни.
Эхо Кавказа. Новости.
Акция с требованием отставки представителя правительства Аджарской автономии Торники Режвадзе прошла сегодня у центрального офиса правящей партии «Грузинская мечта» в Тбилиси. Митинг организовали гражданские активисты после скоропостижной смерти мажоритарного депутата новоизбранного Сакалибуло Батуми Нукзара Путкарадзе от партии «Единое национальное движение». Оппозиция утверждает, что Путкарадзе пытались подкупить и оказывали на него давление с требованием уйти из партии. Сегодняшняя акция собрала несколько десятков человек, сообщает агентство «Новости Грузии». Лидер партии ДРОА Элени Хаштари выписана из клиники. Об этом она написала на своей страничке в соцсети Facebook. По словам оппозиционного депутата, примерно через неделю она намерена вернуться к работе. Элена Хаштари голодала в течение 17 дней. Она требовала перевода третьего президента Грузии Михаила Саакашвили в многопрофильную клинику гражданского сектора. После того, как 19 ноября Саакашвили перевезли на лечение в военный госпиталь Горе, она прекратила голодовку и начала проходить курс реабилитации в Нью-Хоспитал, сообщает Сова. На этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Сочи завершились выступления среди мужчин. Лучшим по сумме двух программ стал представитель Грузии 26-летний Морис Квитилашвили. В произвольном прокате он заработал 170,96 балла, что в сумме с очками за короткую программу стало лучшим показателем. Второе место занял россиянин Михаил Коляда. Японец Тазуки Томона завоевал бронзу. Как пишет Матч ТВ, Квитилашвили первый в истории грузинский фигурист-одиночник, добившийся золотой медали на соревнованиях такого уровня. Морис Квитилашвили будет представлять Грузию на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Как сообщалось ранее, у сборной Грузии по фигурному катанию 4 лицензии на Олимпиаду. Правительство Грузии рассматривает возможность задействования системы ковид-паспортов и в общественном транспорте. Об этом заявил аллерголог-иммунолог Бедзина Кулумбегов в интервью каналу «Рустави-2». Ковид-паспорт или зеленый паспорт – электронный документ, в который вносятся данные о ковид-статусе гражданина. С 1 декабря в Грузии без такого документа нельзя будет посещать рестораны, кафе, бары, развлекательные центры, кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, казино, спа-центры, гостиницы, спортзалы, зимние курорты и канатные дороги. Зеленый или безопасный статус гражданин может получить после полного курса вакцинации или после предъявления документа о перенесенном коронавирусе. Это был короткий выпуск новостей в середине нашей программы.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу. В Грузии на фоне введения системы зеленых паспортов отменяют ряд ограничений. В частности, объекты питания с 1 декабря вновь смогут работать круглосуточно, без временных ограничений. В то же время эпидемиологическая ситуация остается тяжелой. За ней следит Анастасия Славинская.
1 декабря, день, когда вступит в силу система зеленых паспортов, рестораны будут освобождены от запрета на работу после 11 часов вечера, заявил сегодня глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета Георгий Гебрадзе. С 1 декабря посещение развлекательных объектов и объектов питания в Грузии станет возможным только лишь при наличии зеленого статуса. Для его получения необходимо скачать сертификат через приложение Georgia eHealth. Этот сертификат содержит данные о прохождении теста вакцинации. В нем также указано, переболел ли человек ковидом.
Они смогут работать в соответствии со своим решением столько, сколько посчитают нужным. С 30 до 50% будет увеличено допустимое количество зрителей в кинотеатрах, театрах и операх.
Театры в садах, оперы вообще.
Ряд представителей бизнес-сферы уже заявили, что не намерены выполнять новые правила и отказывать в предоставлении услуг гражданам, не имеющим зеленый статус. Их не смущает, что за допуск человека в то или иное заведение без зеленого пропуска индивидуальный предприниматель будет оштрафован на 2000 лари, юридическое лицо на 10 тысяч. Штрафовать самого безбилетника не будут. Эпидемиологическая ситуация тем временем остается тяжелой. Определенная стабилизация на высокой отметке вселяет надежду, но не является основанием для какой-либо разгрузки больничного или других секторов здравоохранения, сказала замглава Минздрава Тамар Габуния. В то же время на вопрос, в чем именно выражается эффективное, каким его называет премьер-министр Гарибашвили, управление пандемией в условиях, когда Грузия занимает одну из лидирующих позиций в мире по показателям заболеваемости и летальности, Габуния сказала: «Я со всей ответственностью могу сказать, что все те механизмы, которые сегодня известны науке для ответа на эпидемию, в нашей стране на месте и используются в полном масштабе, начиная с диагностических возможностей и заканчивая возможностями лечения и вакцинации». На аналогичный вопрос глава Национального центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе ответил, что не намерен делать политических заявлений. А на вопрос, почему при разработке правил действия зеленых паспортов он не настоял на том, чтобы переболевшие ковидом могли получать пропуск лишь на 6 месяцев, а не бессрочно, как это в итоге было решено, заявил:
«Наша позиция Национального центра по контролю над заболеваниями была иной. Это решение было принято большинством членов Координационного совета по управлению управлению пандемией. Посмотрим, возможно, позже оно будет пересмотрено. Координационный совет – это интерсекторальный орган, в который входит до 25 человек, представляющих разные секторы и направления. Вопрос, как правило, решается консенсусом, и это не означает, что Центр по контролю над заболеваниями что-то скажет, и это обязательно будет принято.
Политика мечты в вопросе управления пандемией основывается на желании угодить антиваксерам, а расплачиваться за это приходится десятками жизней ежедневно, заявил сегодня в ходе брифинга реаниматолог, член Европейской Грузии Вахтанг Калаян.
К сожалению, мы ежедневно ставим антирекорды в управлении пандемией. Сейчас мы одни из лидеров в аспекте смертности. Эта динамика не прекратится, не уменьшится ни число инфицированных, ни скончавшихся до тех пор, пока власть не перестанет принимать популистские решения в вопросе пандемии.
Свободные койки, по его словам, в больничном секторе пока остаются, но медперсонал работает в условиях максимальной нагрузки. А из-за этого возрастает риск врачебных ошибок и распространения внутри больницы инфекций.
Мы работаем при практически 100% нагрузке, когда даже 75% нагрузка в госпитале считается нагрузкой, содержащей высокие риски. К сожалению, власть это не учитывает.
Говорит Калаян. Международный специалист по вопросам здравоохранения Сандро Урушадзе также полагает, что виной всему неэффективное управление пандемией. Премьера Гахария, руководствовавшегося принципом «закрыть все», сменил премьер Гарибашвили с установкой «не мешать ничему». По словам специалиста, золотая середина – это суметь одновременно оценить и риски, касающиеся здоровья и жизни людей, и риски социального и экономического толка. При отсутствии баланса одна из этих составляющих неизбежно попадает в зону риска.
Я всегда был против полного закрытия, необдуманных ограничений, неправильного принуждения, но и у идиотизма есть предел. Мы должны пойти на определенные шаги и уважать жизнь людей, которые привились. Для непривитых должен быть установлен жесткий контроль. Должны быть введены жесткие ограничения для представителей тех профессий и людей, входящих в группы риска, которые сегодня подвергают свою жизнь опасности. Это наша ответственность перед этими людьми.
За минувшие сутки в стране ковидом заболели еще 3200 человек. 64 пациента скончались. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа». Тбилиси.
Читаем прессу.
Что на этой неделе читали и о чем писали грузинские СМИ? Обзор прессы подготовил Серго Бригвадзе.
Возникнет ли новый кризис? Какие планы у Единого национального движения? И что противопоставит им мечта? Статью под таким названием публикует газета «Резонансы». Один из этапов политических перипетий завершился с переводом экс-президента в Горийский госпиталь. Однако последнее его обращение, в котором Саакашвили призвал своих единомышленников продолжить борьбу, экс-президент практически заявил о начале нового этапа противостояния. В этом убежден один из лидеров правящей партии Георгий Вольский.
Вы должны начать внутриполитические разборки, а кроме того работать над разными законопроектами в парламенте, а заявление о том, что все равно останетесь на улице, хотите радикализма и вот еще что придумали, внеочередные выборы.
Обратился Вольский к оппозиции. Ситуация в государстве действительно может накалиться, считает политолог Заалан Джапаридзе. Однако на этот раз козыри в руках грузинской мечты.
Естественно, перевод Саакашвили оппозиция представляет как собственную победу, но власти используют эту ситуацию, чтобы заработать политические баллы. В случае напряжения обстановки лидеры государства заявят, что всячески пытались разрядить этим переводом Саакашвили ситуацию, о чем и просил Запад.
Политический кризис на данном этапе не завершится, уверены респонденты «Резонанса», поскольку обе стороны настроены на продолжение общения в прежней тональности. Теперь Саакашвили будет готовиться к суду и оттуда будет привлекать внимание населения, поскольку у него есть способность постоянно быть в центре внимания, а власть не сможет долго тянуть судом. За год процент заболевания коронавирусом среди детей вырос в два раза, пишет информационное интернет-агентство Interpress News. В 2020 году средний показатель заболеваемости среди несовершеннолетних составлял 10% от общего числа инфицированных. В 2021 эта цифра возросла до 20,4%. Медицинский директор детской клиники имени Яшвили Иван Эчхаидзе уверен, что связано это с низкими темпами процесса вакцинации населения.
Для большей защиты детей в большинстве стран мира приняли решение о вакцинации с 12 лет, если, конечно, родители того пожелают. В Грузии этот процесс пока не активен, но с каждым днем все набирает обороты. В клинику Яшвили с момента объявления о начале программы вакцинации детей приводили по 2 ребенка в день, но в последнее время прививаем по 8-10 детей.
В отличие от других штаммов, риск заражения штаммом Дельта выше на 70%, утверждают инфекционисты. Однако стоит отметить, что вакцина намного эффективнее действует на детей, пишет издание. Представитель Ассоциации молодых юристов Сулхан Саладзе предлагает называть Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии личным министерством Тейцу Лукиани. Причин тому множество, утверждает правозащитник, но последней стало решение представителей ведомства не приглашать на брифинг большую часть СМИ. Некоторые из неприглашенных журналистов все же пришли, однако их не впустили в здание.
«Обману, если скажу, что был очень удивлен решением Цу Лукиани. Нет сомнений в том, что министр не захотел отвечать на неугодные ей вопросы, с которыми к ней обращаются критические СМИ. Таким образом, от них и избавились».
Цитирует Саладзе информационное интернет-агентство «Нет-газете». Одной из самых серьезных проблем в министерстве юрист называет постановление министра, принятое в апреле текущего года. Согласно этому постановлению, в ситуации, которая будет представлять опасность любой коллекции или экспонату, министр имеет право направить своего представителя в любую структурную единицу Национального музея для изучения ситуации. «С одной стороны, ничего плохого в этом нет», — говорит Саладзе. Однако фактически этим постановлением министр создала прочную юридическую гарантию того, что в системе Национального музея у нее будут свои глаза и уши, а также влияние на директоров, считает Саладзе. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Некруглый стол.
Вторгнется ли Россия на Украину? О возможности такого развития событий предупреждает и западная, и украинская разведки после того, как Москва вновь стянула силы границы с Украиной. Сейчас там, по последним данным, развернуты от 90 до 100 тысяч военных. Похожую картину, впрочем, можно было наблюдать и в апреле. Чем отличается нынешнее обострение от весеннего, Нана Плиева обсуждает с гостями «Некруглого стола» главой Киевского центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фисенко и директором компании стратегического консалтинга «Берта» Тарасом Березовцом.
Господин Фисенко, в апреле мы с вами в этом эфире обсуждали уже похожую ситуацию. Что изменилось? Чем сейчас вот эта ситуация опаснее той, на ваш взгляд?
Ну, я бы не говорил о том, что нынешняя ситуация опаснее. Это вопрос сравнений и субъективных оценок, и оценки разные звучат. Чем отличается? Как правило, повышение концентрации российских войск на нашей границе происходит дважды в год, весной и в сентябре. Это связано с проведением масштабных военных учений весной на юге России, в Южном военном округе, на границе с Донбассом, а осенью, в сентябре, на западных границах России, в Беларуси. Но сейчас нет больших учений. Концентрация российских войск остается высокой. Вот это, пожалуй, и напрягает. Кроме того, насколько я понимаю, есть данные разведок, западных разведок, о возможности военных операций России против Украины. Это дополнительный источник беспокойства. Ну и кроме того, вот в чем отличие, судя по всему, Россия сейчас пытается использовать против Украины, во-первых, энергетическое оружие, она провоцирует энергетический кризис, и судя по последним данным, вот появилась публикация в CNN, ну, также идет работа ФСБ по провоцированию политического кризиса в Украине, и вот в этой ситуации, если удастся спровоцировать политический кризис в Украине, тогда могут быть использованы российские войска.
Скорее а насколько всего, это получится, в том числе внутри спровоцировать внутриполитический кризис сейчас это проще, чем было раньше?
Ну, попытки такие предпринимались и раньше. В принципе, Россия заинтересована в дестабилизации политической ситуации в Украине. Но сейчас ставка делается, во-первых, на то, что энергетический кризис, а его риски действительно достаточно высокие. Это сейчас вызов и для Европы, и для Украины в силу разных причин, и объективных, и субъективных. Но Россия этому явно помогает. Но вот в России надеются, что это поможет дестабилизировать социальную и политическую ситуацию в Украине. Второй фактор – это то, что в Украине обострилась внутриполитическая борьба. Мы видим сейчас последние месяцы формирование такой широкой олигархической коалиции против президента Зеленского. И Россия, возможно, хочет воспользоваться этой ситуацией в своих целях.
Господин Березовец, чего, на ваш взгляд, добивается Владимир Путин сейчас? Принуждение Запада к переговорам, еще одного саммита с Джо Байденом, как мы видели в прошлый раз в Женеве в июне. Тогда тоже состоялся телефонный разговор, потом была встреча. Слышит ли наш гость нас? Я думаю, что нет. Тогда переадресую господину Фисенко вам вопрос. Чего, на ваш взгляд, добивается сейчас Владимир Путин?
Да, на мой взгляд, мы можем только предполагать. Точный ответ на этот вопрос знает только Путин. Актуальны обе версии. И возможная подготовка военной операции против Украины, если будут благоприятны для этого условия. То есть, если, допустим, в Украине в силу тех иных причин возникнет ситуация, подобная тому, что было в 2014 году, тогда вероятность военной операции России будет очень высокая. И Россия может концентрировать войска на всякий случай для того, чтобы воспользоваться этой ситуацией, а возможно и помочь формированию такой ситуации. Пока, на мой взгляд, прямых предпосылок политических в Украине для этого нет, но риск такой, конечно, существует. А второе объяснение, я согласен, это давление на Запад. Причем давление идет сразу по нескольким направлениям. С одной стороны, концентрация российских войск на границе с Украиной. И весной это использовалось действительно для давления на Байдена, для провоцирования переговоров с Байденом, и это сработало. Но что мы видим сейчас? Провоцирование энергетического кризиса в Европе. Это, я думаю, связано с давлением на Запад по теме Северного потока, потому что зависла сертификация Северного потока-2 в Германии. И миграционный кризис на границе между Белоруссией и Польшей.
Спасибо.
Вот сразу по трем направлениям идет давление России на Запад.
А с нами господин Березовец. Мы рады вас приветствовать снова. Итак, 20 ноября в интервью порталу Military Times начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов представил, как он считает, довольно конкретный план возможного наступления России, который вероятную дату даже назвал. Это конец января и начало февраля. Глава Минобороны Украины Алексей Резников в Вашингтон-Пост заявил, что это не будет крымский сценарий, это будет кровавая бойня. Насколько Украина готова к отражению такого возможного широкомасштабного наступления? Вступление или вторжение?
Украина готовится уже к подобному вторжению. В принципе, все последние практически 8 лет с момента российского вторжения мы слышим все более провокативное заявление из стороны секретаря Совбеза Николая Патрушева, министра иностранных дел Лаврова и президента Путина, которая свидетельствует о том, здесь есть, кстати, прямые параллели с Грузией и войной 8-8-8, поскольку заявление, нарратив кремлевской пропаганды один в один повторяет то, что мы слышали в 2008 году. Тогда обвиняли Грузию в агрессивности, и ровно один в один мы слышим те же заявления, только с заменой Южной Осетии Абхазия на Луганская и Донецкая Народная Республика. Поэтому есть ощущение того, что они пытаются организовать прецедент грузинский, который был организован, та провокация, которая была организована накануне вторжения, и уже, да, и пошли заявления относительно того, что Украину накачивают оружием, это слова Дмитрия Пескова. Если это все не остановится, то ответ Украине будет катастрофический. Ну а Патрушев, как мы знаем, уже пообещал Европе миллионы украинских беженцев. Поэтому украинская армия готовится, она получила буквально на днях, вчера мы получили два военных патрульных катера класса, а перед этим пришел груз 80 тонн боеприпасов в Соединенных Штатах Америки. Были переданы новые системы Джавелин, и, как мы знаем, рассматривается возможность, в том числе, передачи ПЗРК «Стингер».
Владимир Путин назвал это красными линиями вооружения Украины.
Да, но мы понимаем, что другого способа остановить эту агрессию не будет. В конечном итоге Путин нарисовал свои красные линии после разговора с директором ЦРУ Биллом Бернсом. Если даже он не смог убедить Путина в том, что не следует повторять войну 2008 года, значит, Путина практически остановить ничего не может, кроме реального сопротивления. Ну, а цель, безусловно, это дестабилизация же не только Украины, это показать неспособность НАТО, в первую очередь, защищать своих союзников за пределами блока. Это способно, это необходимость показать бессилие, то, что написал Сурков в своей статье, бессилие остановить экспорт хаоса за пределы Российской Федерации. Вот об этом, собственно говоря, говорят российские руководители.
Как происходящее воспринимается украинским обществом? Оно уже видело похожую картину весной. Происходящее способствует мобилизации всех ресурсов или наоборот, некое шатание или апатия, учитывая внутриполитические, в том числе, непростые процессы в Украине?
Ну, по счастью, вот из ситуации 2014 года никакой недооценки российской угрозы нет. Более того, мы понимаем, что у нас есть временной гандикап, поскольку Россия не успеет развернуть полностью полевые госпиталя раньше января месяца. Поэтому у нас есть в запасе как минимум 1,5-2 месяца, и в отличие от ситуации с той же Грузией, это нападение не будет внезапным. А судя по риторике президента, руководства силовых структур, Министерства обороны, разведки, все осознают, вполне эту опасность. Более того, вот я знаю, например, что сейчас в Киеве создается уже под руководством одной из замов киевского мэра целый новый батальон территориальной обороны. Все это создается фактически с нуля, то есть это все происходит в рутинном режиме, и люди рассчитывают полностью развернуть свои возможности как раз-таки в течение следующих двух месяцев. Таким образом, подготовка ведется, плюс мы видим переброску техники к белорусской границе. Это означает только то, что легкой прогулки у Путина в этот раз точно не будет.
Господин Фисенко, многие наблюдатели говорят, что Украина для Путина ключевой вопрос, и они утверждают, что если не сейчас, то когда? Как вы для себя отвечаете на этот вопрос? Если это не произойдет сейчас, как и когда Путин решит украинский вопрос?
Да, ответ на этот вопрос, опять-таки, знает только Путин. Абсолютно очевидно, по заявлениям Путина, по его статье, которая была опубликована в этом году летом, уже давно, даже еще до 2014 года, а после 2014 года тем более, Украина для Путина – это один из ключевых вопросов. Это, с одной стороны, образно говоря, как кость в горле, как постоянная проблема, как вызов для него стратегический. И с точки зрения влияния западных ценностей, демократического продвижения на постсоветском пространстве и как нарушение некоего путинского порядка на постсоветском пространстве. Поэтому, конечно же, это проблема. Долгосрочный, постоянный, стратегический системный вызов для него. Другое дело, что Путин решает эту проблему ситуативно, по обстоятельствам. В 2014 году он прибег к военной силе, к прямому вмешательству, хотя в виде гибридной войны, как бы закамуфлировано в виде зеленых человечков. Но это фактически была аннексия части украинской территории, оккупации части территории. А потом это продолжение войны малой интенсивности на Донбассе, попытка принудить Украину к капитуляции под видом Минских соглашений. И вот эта тактика продолжается и сейчас. Характер отношений с Западом у Путина влияет и на решение украинского вопроса. Видно вот и по статье Путина, и по статье Медведева, которая вот недавно появилась, что Украина, а сейчас еще и президент Зеленский, вызывает явное раздражение. И это может подталкивать к каким-то новым военным авантюрам. Вот это раздражение, понимание того, что не удалось решить украинскую проблему при Зеленском, может каким-то образом, конечно, подтолкнуть Путина к неким военным авантюрам. С другой стороны, мы видим, для Путина все-таки важны отношения с Западом.
Гостями Наны Плиевой за некруглым столом были Владимир Фисенко и Тарас Березовец. В Абхазии на республиканской трассе было обстреляно маршрутное такси с пассажирами. Водитель микроавтобус получил 3 огнестрельных ранения. Никто из пассажиров не пострадал. Милиция установила личность подозреваемого. Он в розыске. Его персональные данные пока не сообщают. Подробности у Елены Заводской.
Криминогенная обстановка в Абхазии с каждым днем становится все более сложной. Сегодня утром неизвестный обстрелял в районе села Хипста маршрутное такси с пассажирами. В результате обстрела микроавтобус потерял управление и врезался в столб напротив сельской школы рядом с рекой Хипста. Как сообщила старший инспектор отдела информации общественных связей МВД Милана Нормания, водитель маршрутки был ранен. Никто из пассажиров не пострадал.
24 ноября примерно в 8:30 утра на республиканской трассе в районе села Хипста был обстрелян микроавтобус маршрутное такси под управлением гражданина Кокоскери Элико Валиковича, который получил 3 пулевых ранения в область плеч и доставлен в медучреждение. Следовавшие в автотранспорте пассажиры не пострадали. Принятыми оперативными мерами сотрудниками отдела внутренних дел в селе Звандрип Шгудаутского района обнаружена горевшая автомашина ВАЗ-2114 за госномером М-377ТМ-23 региона, на которой, по предварительным данным, совершено преступление. Также установлена личность подозреваемого, данные которого в оперативных интересах пока не разглашаются. В настоящее время сотрудниками МВД проводятся мероприятия, направленные на задержание подозреваемого в совершении данного преступления.
Анонимные пользователи абхазского фейсбука сообщают, что обстрел маршрутки стал актом вендетты, кровной мести, но никакие подробности об этом не сообщаются. Участница группы «Абхазский политический форум», которая волею случая оказалась в обстрелянной маршрутке, написала, что там было много людей. Все были смертельно напуганы. Многие разбежались кто куда. Машины проезжали мимо и не реагировали на просьбы помочь. Остановился пожилой человек, который вез в школу внучку. Он согласился взять раненого водителя и отвез его в больницу. Она также сообщила, что спаслась чудом, потому что должна была сесть на переднее сиденье рядом с водителем, но дверь не открылась, и ей пришлось сесть в салон. Минувшая неделя была насыщена криминальными происшествиями. Так ночью 21 ноября в селе Нижняя Ишера неизвестные на машине марки Honda Fit произвели несколько выстрелов в криминального авторитета Тенгиза Лакербая по кличке Тенгуляш, который направлялся от припаркованного автомобиля к дому. При попытке остановить автомобиль, из которого обстреляли Лакербая, житель села Нижняя Ишера Роман Колбая был ранен. После оказания медицинской помощи он покинул больницу. Машина, из которой стреляли в криминального авторитета, была обнаружена сотрудниками МЧС, сожженной в центре Сухума около здания сгоревшего совмина. При осмотре машины в ней обнаружили бронежилет и два магазина от автомата Калашникова. Прокуратура возбудила уголовное дело по факту покушения на убийство, незаконного приобретения, хранения, ношения огнестрельного оружия и боеприпасов. До этого инцидента 16 ноября в 7 утра в Гагре между сотрудниками милиции и двумя жителями села Бзыпта произошла перестрелка, во время которой был смертельно ранен 20-летний Амир Кетия и получил ранение в плечо Омар Хагуш. Эмир Кетия скончался. Молодых людей подозревали в том, что они готовили покушение на сотрудников Управления внутренних дел по Гагрскому району. В соцсетях их называют друзьями недавно избитого сотрудниками Гагрского ОВД и погибшего 12 октября Анри Атейба. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.